Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш эфир и начинаем передачу «Беседы о вечном». Сегодня я хочу вам представить настоятеля храма Вознесения Господня села Большебрусянское, священника Иоанна Лозового. Здравствуйте, батюшка, благословите
нас. Здравствуйте, Бог благословит.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Получается здорово. Вы знаете, сегодня хотелось с вами побеседовать на тему о христианской любви как пути спасения человека. И хотела бы сказать вот о чем в самом начале передачи, что говорить о любви очень сложно, потому что это на самом деле очень многогранная тема. И сегодня, когда у нас любви так мало и так хочется любить и быть любимым, очень и очень трудно говорить об этом. Еще есть одно такое замечание, что человек, который не имеет любви, он об этом много говорит. А человек, который любовь имеет, он ее переживает.
Да, в общем-то, замечательно сказано, действительно. Часто так бывает в нашей жизни. Стоит только посмотреть на средства массовой информации, на всю поп-культуру нашу или субкультуру, которая все говорит, воспевает в песнях современных, и везде фигурирует вот это слово «любовь». И в какой-то момент даже как-то становится не по себе, даже страшно становится, насколько затерто, извините за выражение, стало это слово. Вот отчасти, наверное, греческий язык имеет как-то больше шансов на то, чтобы как-то так выделять или обозначать вот это вот настоящее понятие любви. Потому что в греческом языке имеется достаточно много определений любви. Например, любовь высшая к Богу именуется как фила, любовь к женщине, вот, или такая плотская любовь к возлюбленному, это эрос, любовь к другу, это агапе, и так далее. Всего, по-моему, где-то около 10 понятий любви. Любовь к природе, там, к животному миру, это другое понятие, к матери, отцу, это другое понятие. То есть, смешать очень сложно вот в этом смысле. А нам нужно постоянно поправлять, как бы, вот понятие любви. Любовь к Богу – это одно. Надо постоянно как так определять. Любовь к человеку – это другое. Вот. Любовь плотская – это третье. И поэтому очень легко в нашем языке это понятие смешивается, действительно затирается, главный смысл как-то уходит на второй план. Вообще, о чем мы говорим здесь? И я так полагаю, что наш народ вводится во искушение этим самым. Да, действительно, красиво поют современные музыканты, певцы о любви, значит, но если задуматься, о чем они поют, то на самом деле страшно становится.
Молитвы даже слагают о любви к Богу в шоу-бизнесе.
Да, да, но, как говорится, в бочке с медом находится такой, даже не ложка, наверное, с дегтем, а часто даже наоборот, наверное, бочка с дегтем и немного меда. Вот так вот даже в наше время происходит. И люди уже как-то так вот эти вот грани стирают в своем сознании, они сами стираются. Вот. А на самом деле говорить об этом, о правильном понимании любви, высшем понимании любви, очень и очень важно, чтобы у нас был в жизни на самом деле ориентир. И вот вы сказали о том, что хочется действительно любить, но как любить, как по-настоящему любить? Вот я всегда, когда беседую с нашими прихожанами, с людьми, которые приходят на огласительные беседы, об этом беседую, что же такое любовь, с теми людьми, которые приходят к венчанию. И вот говорю, вот самое главное, к чему мы должны прийти, вот, например, в христианском браке, это, конечно же, к любви. И так смотрю, что в глазах, ну, вроде как бы люди так это спокойно так воспринимают, ну, как бы, мол, естественно, вот, кто ж этого не знает. И задаю вопрос, а что такое любовь? И вот мы начинаем рассуждать об этом. И оказывается очень часто, что ну, люди не могут ответить.
Ну,
вроде, да, ну, кто не знает, что такое любовь? Ну, спроси, кто не знает? Ну, все знают. А что такое любовь? И вот на самом деле современный человек затрудняется сказать, что же такое. Ну, всякое добро там и так далее, вот, чтобы было взаимопонимание, говорят такие вещи. А что такое по существу, вот буквально никто не знает. И, конечно, опять же так, это и печально, с одной стороны, потому что у нас вообще все ориентиры стерлись, но хоть немножко какое-то представление у нас должно быть об этом, а его даже и немножко нет. И вот начинаешь обозначать наводящими вопросами каким-то, что такое любовь. Вот зачитываешь гимн любви, изложенный в Священном Писании апостолом Павлом, 13 главе послания к Коринфянам. Зачитываешь, начинаем рассуждать над этим. И говоришь, что по сути, вот любовь совершенно принес Христос. И сказал, что нет больше той любви, нежели положить душу свою за ближних своих. Вот определил вот эти вот границы, скажем так, в высшем смысле, любви. То есть, оказывается, что любовь – это всегда, прежде всего, жертва. Жертва. То есть, можно одним словом так, как бы так определить. А жертва – это значит, что нужно постоянно чем-то как-то так жертвовать, другими словами, ради ближнего своего. Семьи ли, детей ли, тех людей, которые тебя окружают. Вот я сегодня хочу чего-то своего, вот, а нужно вот делать то-то и то-то. Нужно оставить все и, значит, заняться тем, о чем тебя просят. Часто так не хочется. Вот. Да даже домой, придя с работы, например, усталый, немножко издерганный, хочется как-то отдохнуть, а дома тебя могут встретить какие-то сложности, даже, может, неприятности, вот просто какой-то необходимый труд помочь там супруге или мужу. И вот можно сказать, что я так устал, отстаньте все от меня. А можно как-то так помыслить, что ну, а как же я брошу в этом случае своих ближних? Им же тоже тяжело. И пожертвую своим отдыхом, своим временем, которое ты хотел потратить на себя, и вот начать делать то, что тебе совершенно часто не хочется. Вот, собственно, наверное, с этого начинается.
А как вот реагируют ваши прихожане на это?
Любовь.
Это же, в общем-то, сельские жители, да? Главным
да.
образом. Они, ну, они все равно немножко другие. Они другие.
Да.
Они матерятся, честно говоря.
Ну да,
как
есть такой момент, да.
Приедешь в деревню и сразу просто раздаётся.
Жестковатый, согласен, да. Ну вот сейчас так получается, что вот близость все-таки к городу делает свое дело, и в нашем храме очень много людей из города. Я как-то рассказывал уже давно, когда приходил тоже на беседы сюда к вам, что вот это вот перетекание, скажем так, людей из города, оно такой вносит, ну, как бы так, освежающий такой момент в нашу приходскую жизнь, потому что люди сельские, как мы говорим, грубоватые, начинают просто удивляться в какой-то момент, что же этим людям, и вроде совершенно не обездоленным каким-то, не отягощенным часто судьбой, вот, а даже, ну, можно сказать, богатым, потому что видно, на каких машинах они там приезжают, приходят в храм. Вот, что им здесь всем надо? Вот в нашей-то вроде дыре. Вот, и почему они ходят в церковь, что им там своих церквей маловато и так далее. И это их привлекает, заинтересовывает. Ну, когда-ка я зайду, посмотрю тоже, что там интересное такое происходит. Может, действительно что-то интересное вот для нас. То есть, это тоже некая такая проповедь. И вот здесь все равно люди городские, ну, все-таки больше как бы интеллигенция. Вот, люди, которые имеют некую культуру мысли, вот, и богословской, и вообще и светской, вот, все равно имеют некое общение и с селянами, и происходит некое такое оккультуривание, вот, а вместе с этим и воцерковление наших вот местных жителей, вот эти вот грубые формы сельского человека как-то немножко пообтачиваются через вот это общение.
Вот. А скажите, пожалуйста, отец Иоанн, а эти люди богатые, которые приезжают на машинах, они действительно искренне приходят в ваш храм?
Ну, все-таки я думаю, что да. Вот многие задают этот вопрос. Ой, они там ездят, потому что им там или делать нечего, или как-то так себя показать.
Приходят в храм люди, это же показатель какой-то.
Конечно, тем более, скажем так, не близко приезжают. Вот. И при том каждое воскресенье. Есть такие люди, которые каждое воскресенье стремятся приехать, а то даже и как бы чаще, если есть праздники какие-то, вот, приехать в наш храм. И, конечно же, это так, ну, вдохновляет сельских жителей, и при том, я так думаю, что их, конечно же, во многом удивляет и поражает даже их искренняя вера. Вот, сначала их как бы удивляет, как я уже сказал, вот многое, что зачем же они приезжают, а потом видят, что они действительно верующие люди и сами зажигаются. Вот, конечно, бывают разные казусы, там какие-то даже нелепости, может быть, в отношениях, но вот как-то все равно такое обоюдостороннее влияние, оно происходит. Где-то вот эту интеллигенцию немножко какой-то раз все равно... горделивую где-то в какой-то момент, ну, там, по-своему, хотя бы в тонечках души, вот эти вот простые люди смиряют в своей простоте, значит, где-то что-то сказав так вот, не со зла, а вот не подумавши, как говорится, вот так вот напрямую.
Они же очень простые люди говорят, да, знаете, как... просто, как скажет.
Да-да-да, есть такое выражение, простота хуже воровства, вот в этом смысле, да. И что-то там обидит, но вот и с одной стороны люди, как я уже сказал, обтачиваются, и с другой. И происходит действительно в конечном итоге такое, какое-то такое объединение, такая видится в этом соборность, и все равно, вот мы начали говорить о любви.
О вот христианской это любовь, да, любви как пути спасения.
Да, и вот видите, любви. Если есть вот эта любовь, то она все претерпит, получается. Действительно пожертвует своими какими-то амбициями, какими-то желаниями как-то так вот, значит, быть как-то так на высоте, а меня вот вдруг не приняли или тут вдруг как-то смирили. Вот. Нет, все равно то, что я вдруг в церкви увидел, вот, это ценно само по себе. И поэтому неважно то, что там я имею, может быть, какую-то обиду вот, почувствовал. Это все мелкое по сравнению с тем, что я вот ощутил. Поэтому вот человек перешагивает и вновь приходит, приезжает в храм.
У меня, вот, кстати, тоже есть вопрос. Вот для вас какие люди важнее? Вот те люди, которые в церкви или которые еще не пришли, которые просто находятся в своих домах, занимаются своим хозяйством и обходят храм стороной. Вот я просто хочу сказать о том, что сегодня настолько измельчал человек, мужчина, женщина, измельчали дети, то есть все вот наше
как
общество,
осквернено несколько.
Да, очень низкого уровня культуры, сознания.
И даже веры. Вот, даже веры, потому что от веры тоже люди часто ждут вот именно каких-то, скажем так, божественных дотаций. Вот, прости Господи, такое тоже бывает, не понимая часто того, что мы прежде всего должны Богу. Мы. Бог-то рад нам, конечно, и дать, как Отец, любящий нас, Он и будет давать, но прежде всего воспитать в самих себе вот это вот желание жертвовать и для Бога, там, временем, опять же, талантами своими, вот, может быть, и материальными какими-то благами, потому что это тоже может поспособствовать нашему спасению, какому-то такому облагораживанию духовному. Вот. Но по поводу вопроса, да, хотелось бы сказать, что, знаете, вот воистину, когда читаешь в Священном Писании, в Евангелии слова о том, что вот Господь, дабы спасти вот заблудшую овцу, единственную, вот оставляет 99 неутраченных, не потерянных, и идет ее одну спасать. И когда спасает ее, то радуется о ней больше, нежели о 99. И вот,
наверное, просто моя дочка сказала, если он две овцы потеряет, он пойдет две искать.
Конечно, пойдет, да. Господь просто предлагает некую такую притчу нам. Там, где один, там и два, тем более, и так далее. Пока всех не спасет, успокоения не будет иметь. Как говорят святые отцы, что если бы за пределы спасительной жертвы Христовой вышел хотя бы один человек в истории человечества, то есть вот когда были миллиарды людей, вот жили в течение истории, вот не как сейчас, там пять с лишним миллиардов, а вот можем помыслить, сколько миллиардов прожило за всю историю человечества. И вот хотя бы один вышел за пределы спасения, жертвы Христовой, человек из всей этой истории, Господь бы пришел ради него снова и совершил бы свою еще одну жертву. То есть вот насколько
это
он...
Потому что вот человек все равно осквернен, но Господь его будет вытаскивать.
Обязательно,
вот у меня есть конкретный пример из жизни. Вот мы в начале передачи нашей определяли... И говорили о том, что не каждый человек даже может сказать, что такое любовь, а тем более, как бы, может быть, христианская любовь, потому что это, конечно, очень высокого уровня чувство человеческое. Но вот взять, допустим, семью, где человек, ну пусть это будет мама, которая только-только начинает воцерковляться. И семья, ну она все-таки была, 12 лет это был брак. Предположим, нет еще понимания у человека, в данном случае у женщины, что такое высокая христианская любовь. Но муж ведет себя самым безобразным образом. То есть он в блуде, он в пьянке, и еще возникает состояние психическое у человека, то есть, видимо, проявляется каким-то образом, или она возникла, какая-то болезнь психическая. В данном случае, что может сделать эта женщина? Потому что нам всегда священники тоже говорят о том, что мы виноваты в том, что наши мужья пьют, что они блудят, там, какими-то там делами занимаются. Эта ответственность все равно на женщине стоит. Но как эта женщина может... жить с этим человеком, вот начиная воцерковляться и жить уже, ну так скажем, в каком-то христианском оттенке, что ли.
Хотя бы так, да?
Да, то есть она должна расставаться с этим человеком, который уже просто, можно сказать, ее избивает. Или оставаться каким-то... жить это невозможно. Вот такая сложная ситуация, но человек идет к Богу.
То есть, в общем-то, так мало-помало ступает, да?
Да, или... говорила, но как-то немножко понятно. Вам понятно.
Да. Таких ситуаций очень много в нашей жизни. И вот сплошь и рядом, наверное, ну, может быть, ну, не через одного, но очень часто приходится вот на исповеди где-то слышать вот именно такие высказывания. Такой действительно порыв души буквально. Что делать? Вот как быть? Стоит бросить, может быть, оставить, потому что невозможно. И в то же время как оставишь, потому что вроде Господь, мы знаем, терпел, нам велел и так далее. Вот где найти вот эту вот грань, как поступить? Вот. И потом при всем вот этом ужасе, в котором... в тот или иной момент, да,
находится,
и вот то, что вот, допустим, да, рассказали, потому что это, в общем-то, вся семья, это мы слышим только о том, что она переживает, а что дети, допустим, сами себя чувствуют. Это же травма, действительно страшнейшая травма у детей. И вот мыслится, что, ну да, может быть, уже взять и все-таки сказать, что хватит, мучить, вот, оставляйте такого супруга, по крайней мере, поживите отдельно где-то так, вот, помолитесь за него на расстоянии, чтобы, ну, хотя бы дети не травмировались, как-то не коснулось их в полной мере, значит, вот это вот безобразие, которое происходит. Вот. Может быть, муж осознает то, что он делает, оставшись один, опять же, потому что все равно какое-то время было прожито вместе, может, какие-то всколыхнуться мысли, какое-то сознание появится о том, что он теряет.
Если психически, например, уже болен.
Вы имеете в виду мужчина, да, уже, да, вот от своей, да, такой деятельности, да? Ну, здесь-то, в общем-то, да, может быть, знаете, как вот мы обрубаем ветви, вот, не приносящие плода, там сейчас вот весна, у нас тоже сад, приходится обрезать какие-то ветви, которые видно, что засохли. Вот здесь тоже, может быть, так поступить. Но вот вспоминается, я так всегда, в общем-то, мыслил, что да, в какой-то момент нужно, чтобы чего-то горшего не вышло, вот как вот отсечь. Ну вот, почитал высказывание книги Паисия Святогорца, наверное, знаете,
конечно,
вот о семейной жизни. Это 4-й том. И вот, конечно, те примеры, которые он предлагает, меня в какой-то момент потрясли. Вот, что вот примерно такие же ситуации были, буквально муж там приводит, он в пример, значит, изводил жену, и значит, что он там приводил там и домой, значит, своих вот подруг, так сказать, вот, блудниц, можно сказать, уже, да, и дети эти видели, и как мать пыталась это вот все
сгладить,
да, говорила, что это вот его, значит, только коллеги по работе, что вот они пришли потрапезничать и так далее, вот, и всячески пыталась как-то так вот то, что могло быть с детьми, чтобы вот это зло не повлияло на них, предотвратить. Вот, говорила, чтобы они куда-то пошли, там, значит, какими-то делами там занялись, а сама где-то там и, значит, по трапезной хлопотала, чтобы накормить и его, вот такого нечестивого мужа, и, значит, его вот таких вот подруг, которых он там разных приводил, бывало, значит, на обед. И, конечно, для меня это было просто потрясение. Вот. И в конечном итоге вышло действительно великое благо. В конечном итоге. То есть вот такой ад пришлось женщине претерпеть, вот, а потом впоследствии по ее, конечно, молитвам, по промыслу Божию, мужа жизнь тоже встряхнула, попал в аварию, обезножил, и, естественно, для тех подруг, которые у него были, он стал неинтересен, бесполезен, тем более деньги он не смог уже приносить, вот, а он зарабатывал очень неплохо, был бизнесменом. И единственное, кому он остался не нужен, это вот жене, которая за ним ухаживала, и дети, значит, его простили. И сам он через это все пришел к покаянию. И вот, в общем-то, такой мирный, можно сказать, ну, по болезни, конечно, но все-таки мирный в отношении с Богом кончине. Вот хочется сказать, что дивны дела твои, Господи. Вот, опять же, какое преображающее действие любви, потрясающее просто. Женщина отказалась ради этого человека, а Паисий Святогорец называет его там зверем буквально, вот, такими жесткими словами как-то так и определяет его. Вот, и вот из такого зверя вдруг что-то там, значит, могло получиться в конечном итоге. То есть главное дело спасения человека, вот, даже и в таком состоянии, Господь промыслом своим через эту женщину он это дело совершил.
Я здесь просто хочу еще вот что сказать, батюшка. Паисий Святогорец упоминает здесь, что эта женщина, насколько я поняла правильно, она изначально приняла именно такую позицию, что она приняла.
Да,
не стала устраивать никаких скандалов, ничего. То есть дети этого не слышали.
Да, да.
А вот в этой ситуации уже ребенок, он уже просто раздавлен, понимаете, он уже видит все, что
то есть уже и скандалы, и прочее,
между,
да,
отцом и матерью. Здесь, конечно,
и вот здесь уже, конечно, нужно производить такое хирургическое такое воздействие, можно сказать, отсекать, наверное, и, по крайней мере, пожить отдельно. Я так полагаю, что это было бы лучше как-то с детьми поговорить, обязательно поговорить не в том плане, чтобы настроить против отца, вот какой вот он такой-сякой, так вот он с нами поступил, поступает. Вот, и ни в коем случае там не пускать к общению впоследствии. Конечно, этого не должно быть, а прежде всего как-то так смотивировать детей на любовь к отцу и сострадание где-то, как бы так, чтобы они поняли, что это болезнь, страшная болезнь, которая постигла вот их отца, чтобы они молились за него и как-то так постарались вот обиду не таить, а вот так вот любить, потому что любовь, она имеет два таких оттенка вот, восприятия, можно так сказать. С одной стороны, любовь, если мы любим и вот кого-то, этот человек действительно живет так вот в благости, в такой, если все происходит, опять же, по любви, в радости там какая-то семья живет, то получается, эта любовь преображается в радость. А если вот такая ситуация, как вот мы описали по примеру, который предложил нам Паисий Святогорец, то это тоже любовь, но любовь такая печальная. Вот, то есть преображается как бы печаль, но это та же самая любовь, как бы два оттенка ее. Вот.
А что бы вот вы, отец Иван, посоветовали людям, которые говорят о том, что «а я не умею любить, а я не знаю, я не чувствую, я вот мертвый, я не могу найти себе, обнаружить себе это чувство».
Честно сказать, мы все мертвые, вот, в плане любви, да. Вот я могу рассуждать здесь, как-то говорить красивые слова, но как я буду поступать, это другой момент, этот момент и для меня испытанием таким является, каждодневным испытанием, поступить так или этак, вот, смириться или не смириться, вот, как-то так понять или не понять, сказать, ну, сколько можно и так далее, потерять терпение, выйти из себя, разгневаться. Вот. И каждый из нас имеет испытание в меру своих сил каждый день. Если вот можем перефразировать слова святых отцов, по-моему, Антония Великого, что, или Макария Великого, могу ошибиться, прошу прощения, и вот он, Макарий Великий, говорил, что тот, кто сдержал свои уста, тот положил начало своему безгневию. То есть можно вот так же перефразировать эти слова, что тот, кто вот сдержал то, что он свои вот такие вот греховные желания, свое состояние нелюбви сдержал вот в какой-то определенный момент, тот положил начало, собственно, и своей любви. Вот то, о чем мы говорили, допустим, прогневаться или не прогневаться, проявить вот эту нелюбовь к ближнему или не проявить, стиснуть зубы, допустим, там, опять же, какое-то нетерпение, какое-то неудовольствие, нежелание помочь в какой-то момент, ой, у меня самого сколько дел, очень занят, проезжаешь по дороге, опять же, вот кто-то там в какой-то ситуации, автомобилист оказался, голосует, очень часто так бывает, остановиться, не остановиться. Это же ведь вот этим и формируется наша любовь, в таких малых каких-то моментах, в бытовых вещах на самом деле. И вот нам кажется, что важно именно так вот каждодневно бросаться там на амбразуру. Вот нам, мы же понимаем, что на амбразуру мы каждый день не будем бросаться. Вот. Такие великие какие-то подвиги, которые бы проявили нас в любви или в нелюбви, например, если мы отказались, да, от этого подвига, вот, это не будет происходить каждодневно в нашей жизни. Вот. И, наверное, слава Богу, но мы можем тренировать свое вот это вот чувство любви, добра, вот как раз вот такими маленькими, такими добрыми вкраплениями, если так можно выразиться, в нашу жизнь, бытовыми. Ну вот смотрите, например, ковер возьмем, да, какие там цвета, какие там причудливые узоры имеются, какая красота, мы говорим. Вот. Ну а если вот мы подумаем, из чего состоит этот ковер, что это вот как бы как некая печать, наложенная вот, единым временем, вот этот весь рисунок создался, вот как-то наложился и все. Нет, это большое количество вот таких вот мелких каких-то стежков, сколько там их, тысяч, может, там миллион, если ковер там большой. И это кропотливый труд. И если мы неправильно вот эти стежки будем полагать, то и весь рисунок обезобразится. Вот. А он может быть или вот такой, какой вот мы видели, красивый, или вот так вот, извините, как говорится, что попало, может получиться. Да,
это же тоже миллионы стежков.
Это тоже миллионы стежков. Все правильно, да. И в этом-то весь рисунок как бы так нас еще больше опечалит. Надо же, столько мы положили трудов, вроде прошли такой путь, столько времени и такое безобразие. А могла быть такая красота. И вот, наверное, действительно, когда мы придем в ту жизнь, то вот этот вот рисунок нашей жизни будет так вот предложен Богу. Мы это будем сами понимать, что на самом деле вот стежки-то были вот такие, и как бы хотелось, чтобы они были совершенно другие, а что сделать, уже невозможно ничего сделать, потому что факт, это нас самих ужасать будет, это безобразие. Не только Бога святых опечалит, потому что они нас все равно не перестанут любить. Но дело в том, что печаль произойдет прежде всего для нас, такая трагическая, вот, окончательная такая печаль, отчаянная печаль, когда уже сделать ничего невозможно будет. Вот. И это даст нам возможность, вернее, не даст нам возможность жить вот той жизнью, которая для нас откроется. Мы сами это будем понимать. Ну, как мы будем вот в таком безобразном в виде жить здесь среди тех людей, которые совершенны, прекрасны, действительно. У них совершенный рисунок их жизни. Вот. И это же будет постоянно нас смущать. Я вот такой вот пример часто привожу. Вот представьте, если бы мы были позваны на какой-то высочайший обед, ну, за какие-то там, может, заслуги, не заслуги, ну, просто вот жребий пал на нас, да, 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 куда-нибудь президента, да, да, президент вдруг, вот, какой-то жребий пал. И вот нам загодя присылается, значит, какая-то, да, телеграмма, приглашение, потом еще с нами созванивается, мы получили, все, вас ждем. И вот за какое время мы начнем готовиться к этому? Я имею в виду, конечно, внешне. Вот, там, подумаем о своем убранстве, чтобы как-то так, ну, не опозориться там, ведь будет казаться, что все на нас будут смотреть, хотя там народу много соберется, и каждому будет, может быть, и не до нас. Вот, но нам-то будет в ощущениях казаться, что все смотрят на нас. А вот представьте, если бы мы пришли на такой вот званый обед, значит, вот в том, в чем мы вот, ну, обычно ходили, вот, с работы там, значит, шли и сразу зашли. Вот. Не только вид, но и, извиняюсь, и запах, может быть, ужасающий. И вот мы туда пришли и увидели, что там происходит. И вот какие у нас будут чувства? Ну, конечно же, бежать отсюда поскорее. Понимаете? То есть, на самом деле, это большая честь нам прийти. Это большая радость могла бы быть для нас. Вот, большое торжество, но мы сами лишили себя этого торжества. И понимаем, что теперь ничего невозможно изменить. И вот человек, когда придет в тот мир, будет иметь вот точно такое же вот ощущение. Господи, так как же так? Как я прошел мимо очевидных вещей? Ну, почему я хоть немножко не потрудился? Ну, почему у меня такое безобразие? Какой я неразумный и глупый? И вот так вот, и так вечность. Потому что изменить уже ничего нельзя, потому что для того, чтобы изменить, нужно время, будущее, прошлое.
Это же не трагедия, это же вот об этом думаешь ведь много. Что да, пути обратного не будет.
Да, и вот, конечно же, вот любовь дает человеку совершенный, ну, если так вот мы говорим вот по этому образу, да, рисунок его жизни. Вот причудливый, свой, вот, самобытный, вот, творческий такой рисунок получается, радостный, может быть, а мы этим совершенно, этими красками не пользуемся. Вот. Ладно уж, что попало. как-нибудь проживем. А что там будет, люди многие говорят, никто не знает, мол, никто не приходил еще. Да приходили, тысячи приходили. Вот. Что такое клиническая смерть, та же самая. Вот. Было бы желание просто об этом узнать и, узнав, жить вот в этом контексте. А это тысячи, конечно, людей, там, если не миллионы за всю, опять же, жизнь. Было бы желание это все, конечно, узнать. Вот. И тогда уже буквально понудить себя к тому, чтобы все-таки начать жить по любви. Вот. Но прежде, конечно, научиться этой любви. Я бы вот хотел немножко зачитать, наверное, то, что многие из и наших слушателей вот, и знают, ну, как бы так сакцентировать внимание, опять же, на этом, потому что мы вот как-то так вот все вокруг немножко ходим, говорим, слава Богу, определили главное понятие, в общем-то, любви, да, что это жертвенность. Вот. Но а еще какие оттенки имеет эта любовь, потому что любовь как некий совершенный камень, алмаз, да, чем больше у этого алмаза граней, тем больше оттенков, тем больше он играет, и тем прекраснее он. Вот точно так же много граней и у любви, вот, более, может быть, понятных для нас. И вот апостол Павел эти грани определяет, вот как раз в 13 главе, в первом послании к Коринфянам. Эта глава, она носит название «Гимн любви». Вот если не против, Евгений, я зачитаю.
Это можно читать каждый день. Мы это знаем и любим очень этот гимн любви.
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». То есть все пустое. Смотрите, все имею знания, которые вот у меня есть. Вот. Даже более того, уже и на ангельские языки замахнулся. А вместе с этим это же целое культура, скажем, да, так, то есть я знаю вместе с этими языками и культурой и так далее, то есть знаю все в этой жизни, но не имею любви, и вот я все пустое, пустозвон, другими словами. Далее, если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я, опять же, ничто. Вот, здесь апостол Павел говорит как бы так поступательно, от меньшего к большему. Смотрите, следующее уже познание не только этой жизни, жизни вечной, открыты нам тайны Божии уже какие-то. Я уже могу пророчествовать, говорить о том, что будет, то, что там, в горнем мире, имеет место быть. И всякое познание уже имею, всю даже веру имею, так что могу горы писать, то есть чудотворец, если я даже. Вот много у нас чудотворцев, там, экстрасенсов каких-то, вот, колдунов, магов, там, бабушек Вистала, которые заговаривают, тоже вроде чудеса творят. Но опять же, не ведут людей к любви. Их интерес в личной часто корысти. Корысть разная может быть. Кому-то деньги, кому-то просто честолюбие, тщеславие, что я вот такой чудотворец, ко мне вот сколько людей приходит и так далее. И я становлюсь как бы на место самого Бога в этом случае. Вот. Сам в себе имею такую тщеславную радость или прелесть, другими словами, могу иметь, вот, или просто радоваться тому состоянию, которое я с помощью этих даров скопил, вот, то есть любви в этом, конечно же, нет, вот, то, опять же, я ничто в этом случае, и даже, и далее более еще. «Если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». То есть, смотрите, уже не только те таланты, которые я имею, я приношу всего себя, как бы получается, в жертву, но любви, опять же, не имею. Вот, может, кто-то скажет, что ну, такого быть не может, как же человек жертвует, он, наверное, ради чего-то уже, как же так, если он, конечно, не безумный совершенно, вот. На самом деле, вот совершенно недавние события, вот то, что происходило с нашей страной, вот они показывают, что может человек жертвовать, и не имея этой
что
любви.
Вы имеете в виду?
А вот, например, время как раз коммунистическое, Вот. Как люди жертвовали ради этих идей, опять же. Вот мы видим фильмы, помним, книги читали. Ну, вот пример, допустим, Павлик Морозов, да? То есть, он же прекрасно понимал, что за то, что он предаст отца, вот, его, скорее всего, там убьют и так далее. Но вот он помыслил, что вот он делает доброе дело, что он разоблачает вот очередного кулака, хотя это его отец, неважно, такая вот получается жертва. Вот, и отцом пожертвовал, и собой ради этой идеи пожертвовал. И что из этого вышло? Вот мы сейчас действительно смотрим на такую жертву, и действительно это нас ну, просто страшно становится. То есть ради чего? И вроде бы пожертвовал своей жизнью, но его имя сейчас как бы даже в неком позоре находится.
Павлика Морозова.
Да. Наш с вами тоже, можно сказать, земляк, тоже с Урала этот человек. И вот печально, конечно, это все. Насколько может искажено быть сознание людей, вот, что даже своей жизнью пожертвовать ради ну, какой-то там или идеи, или самих себя, как обо мне скажут, такое тоже бывает. И поэтому это такая жертва, вот даже ценой своей жизни, не приемлется Богом. То есть уйдет на такой человек на погибель. Конечно, не нам судить, Бог судья, там, значит, и Павлику Морозову, упаси Господь, вот, судить, но мы понимаем, что это, что что-то здесь не то, что на самом деле что-то страшное. Вот, и напротив, дальше мы читаем, что же такое любовь. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, а сколько у нас бесчинства в нашей жизни. Жизнь не по заповедям. Сколько людей, которые говорят о любви, но, например, живут, как они говорят, в неком гражданском браке. Вот. Это же бесчинство, не по чину. Неестественно это вот, для христианства. И поэтому даже то доброе, что в их жизни могло бы быть, а все доброе происходит от Бога, а раз эти люди полагают основой своей жизни, получается грех, не слушают Бога, живут бесчинно, то даже то доброе, что у них было, они могут потерять просто. Эта любовь может уйти, остаться только страсть, а потом в конечном итоге они в какой-то момент могут посмотреть друг на друга и понять, что они совершенно чужие друг другу люди, потому что уже не имеют друг к другу ничего того, что, может быть, изначально было, потому что упивались, оказывается, страстью. И их вот такое воссоединение было ради вот страсти. Страсть исчезла, а остального ничего и нет. И целые трагедии происходят таким образом. Вот. А люди говорят, что вот пускай поживут, и часто бывает так, что даже родители советуют, даже вроде христиане родители, мне приходилось такое слышать, что пускай они поживут, узнают, а потом уже венчаются, принимают брак и так далее. Какая нелепость совершенно. То есть все сначала утратить, разрушить, получается, то духовное, что у них было, а потом каким-то неизреченным образом вдруг венчаться. То есть все задом наперед. И можно читать далее, но вот наш уже эфир, к сожалению, заканчивается. И вот хотелось сказать здесь, вот, закончить вот такими словами, что любовь, она никогда не перестает быть. Вот то, о чем я прочитал изначально, это значит, что и то, что, может быть, не прочитал, это то, что в человеке непрестанно пребывает. То есть не так, как вот у нас в жизни. Немножко мы и долготерпим, если так можно выразиться, немножко мы и не завидуем, вот, какие-то другие добрые дела, милосердствуем и так далее творим. Но все это бывает как бы понемножку. А вот если задуматься вот о постоянным нашим состоянием, то это некая рассеянность, какая-то осуеченность, какая-то беготня, вот, некий свой эгоизм постоянный. И как некие вкрапления в нашу жизнь, вот эти вот добрые какие-то моменты. Вот. А здесь говорится, как бы до наоборот, вот прямо до наоборот. То есть, вот то, о чем я прочитал, это постоянное состояние человека, неприходящее, то есть постоянное терпение, постоянное милосердие. Как, например, по-моему, Филарет Милостивый, патриарх Константинопольский, который печалился тогда, когда он видел, что день прошел так, что он никому не смог помочь, вот лично помочь. Не так, что указы какие-то там издаются где-нибудь там по патриархии или в епархии, да, вот, или где-нибудь там еще там какой-то чиновник вот на своем месте добро тоже творит вроде, но такое благоустроение.
А протестанты вот говорят, нужно 5 добрых дел делать в день. Попробуйте сделать 5 добрых дел.
Да, ну тут не 5, конечно, в православии у нас всегда без вот таких вот каких-то потолков 5 дел и не более, да.
Это ведь, кстати, духовный плод уже, вот постоянно быть
в таком состоянии, да. Но мы должны к этому стремиться, и этим самым мы можем себя как перед зеркалом оценивать, определять. Ну что, а я так делал? А я так жил в течение сегодняшнего дня? Ой, оказывается, я вообще об этом даже и не думал в течение дня. Даже вот я помню, мимо там какого-то нищего вот сидел, мог помочь, но пробежал, потому что был слишком занят и так далее, и так далее. Проехал, пробежал, вот, своим ближним, может быть, жестко ответил, опять же, потому что куда-то спешил, вот, с детьми не пообщался, хотя они просили, там, папа или мама, там, вот, что-нибудь почитает, да вот, устал, некогда и так далее. То есть, ну, совершенно ничего не сделал, думая, что вроде какую-то пользу приносишь. То есть, мы не полагаем даже основания.
У вас такое лицо, очень, как будто это ваша личная трагедия.
Да, такая, да, это
как будто про самого себя.
Да, да, это на самом деле так. Потому что есть постоянно над чем задуматься. И постоянно ставишь себе цели. Я думаю, что вот мы могли бы ставить себе цели на день хотя бы. Ну вот сегодня вот что угодно, ну край износа. Я прихожу и занимаюсь с детьми. Мы с ними во что-то играем, читаем, о чем-то говорим, я не знаю, гуляем. Хотя бы
к
тут
этому
около
надо готовиться куда? Заранее, между дома. Прочим. Вот так просто не пришел вот, и с детьми вот
если
не стал.
Я так
я уже в этом убедилась.
Вот может такой момент быть. Но знаете, бывает очень часто спонтанно. Вот приходишь просто. Давайте почитаем сегодня Евангелие. Детям вот хоть что, лишь
рады
бы с папой, да. И начинаем читать, потом начинаем о чем-то разговаривать. Значит, как-то так очень любят у нас, например, вот дети взять и открыть на любой странице Евангелия. И мы, ну, так мыслим, что вот, наверное, это нам указание на сегодняшний день или в течение сегодняшнего, или со завтрашнего дня, что нам необходимо делать, или как, ну, некое откровение такое вот, о нас. И вот мы здесь как бы так рассуждаем. Конечно, не в плане вот таком именно как пророческом, а вот что мы могли бы взять для своей жизни сегодняшней вот из этого слова. Господь нам дает какое-то указание. И детям это очень нравится, вот так вот по череде своей подходить и открывать, и слушать вот об этом. То есть я думаю, вот что это, наши это дети...
Наша следующая с вами беседа будет. Пятеро детей в семье, все.
Дети наши, неискушенные нашими вот постоянными какими-то заботами. Нет, заботами-то, конечно, вот, может быть, внешними о них, но вот имеется в виду духовными, душевными, вот, таким общением. Поэтому наши дети готовы делать с нами что угодно, вот лишь бы с нами. Вот. Ну, как Евгения, вы сказали, да, действительно, надо, наверное, и об этом поговорить, потому что это существенная толика нашей жизни, это наши дети, это вот такое сугубое проявление нашей любви.
Ну что ж, я сегодня просто вынуждена уже попрощаться, отец Иоанн, с вами. Даст Бог, да. Мы ждем вас в нашей студии. Приезжайте, пожалуйста, к нам. Следующая тема будет детям посвящена.
Хорошо.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Спаси Господи, дорогие слушатели. Вот, мира, радости, любви всем вашим душам, вашим, в ваши дома, чтобы эта любовь приходила, имелась в ваших домах, вот вашим всем ближним. Спаси Господи.
Спаси Господи. Нашим дорогим слушателям я напомню, что сегодня в беседах о вечном принимал участие священник Иоанн Лозовой, настоятель храма Вознесения Господня села Большие Брусяны. Наши передачи продолжаются.